Программа «Кризис без паники». Процесс пошел. Кризис только начинается. Мы будем обсуждать его причины, его течение, его цель, возможности смягчения.
Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами передача «Кризис без паники». В студии ведущая Катя Варшавская, очень по вам соскучилась, и мой новый гость Михаил Зильберштейн. Немного о нем. Он авиационный инженер, преподаватель математики, а также преподаватель Международной академии Кабалы. Он нам обязательно расскажет о своем поиске, да, и о том, как из сферы точных наук он перешел в сферу еще более точных. А пока мы постараемся осветить актуальные события, произошедшие за последний период, под разными ракурсами.
Добрый день, мне очень приятно находиться с вами, дорогие друзья. Мы постараемся говорить о том, что происходит в мире, но с другой точки зрения, несколько свежей, может быть, для вас, необычной. Поскольку наука Каббала, может быть, вам кажется чем-то мистическим, новым, но на самом деле здесь есть очень много того, что вам знакомо, просто вы об этом никогда не задумывались. Давайте начнем.
Замечательно. А начнем мы с обращения господина Медведева, президента Российской Федерации, к гражданам своей страны. Обращение было опубликовано на прошлой неделе, и вот одним из важнейших моментов, на мой взгляд, был следующий. Значит, прежде всего, президент сделал вывод о том, что кризис, обнажив слабость или даже отсутствие модернизации экономики, общества и государства, выявил острейшую необходимость такой модернизации. Но для того, чтобы она была успешной, президент считает, что начать нужно с самих себя, с изменения самих себя.
Дело в том, что действительно так, и его слова отнюдь не новые, потому что мы должны прежде всего задуматься о том, кто мы, что мы и как вообще мы относимся друг к другу. Дело в том, что все, что мы сегодня называем кризисом, это на самом деле кризис внутренний, кризис наш, кризис между нами. Очень много лет мы пытались решить всякие наши проблемы какими-то новыми законами, новыми формулами, и в последнее время это как-то у нас не получается. Проблема вся в том, что испорчена на самом деле не экономика, не политика, не образование, не здравоохранение, а испорчены отношения между нами. И мы, в общем-то, в этом не виноваты, потому что в этом есть своя закономерность, есть законы, которые движут нашим миром, о которых мы никогда не задумывались и которые пришло время раскрыть. И мы в последнее время наблюдаем вот этот такой диссонанс между желанием человека прийти к какому-то решению для себя. Для чего я живу? Для чего мне нужна моя работа, вообще мои бесконечные гонки ежедневные? С другой стороны, и депрессия, и там меланхолия, которые были 100-200 лет назад только уделом избранных, сегодня наблюдается в любом возрасте. Ты знаешь, я работаю в школе, у нас практически с 7 класса дети совершенно отключены. Они совершенно не могут сосредоточиться на том, что происходит в классе, на том, что происходит в школе.
Ты знаешь, вот буквально в подтверждение твоих слов, опять-таки из речи президента, он говорит о том, что школа – это социальный институт, через который проходит вся нация. Наряду с вузами школа – это главный обруч нации, основная консолидирующая сила народа, ибо в ней идет передача культурного наследия от поколения к поколению, передача суммы накопленных социальных отношений, пространство которых и составляет общество.
Ты знаешь, это очень красиво сказано, конечно, но на самом деле то, что должно быть передано ребенку, это любовь к ближнему. Дети переживают колоссальные кризисы внутренние, о которых мы не думаем, мы ими пренебрегаем, потому что выясняем в основном отношения между собой, развалившиеся, а дети страдают от этого в 10 раз сильнее. И вот это то место, которое всеми забыто, и в наших экономических планах совершенно не включено в один из параграфов. И вот здесь школа по-настоящему находится на передовой.
Ну вот в этом контексте у меня возникают два вопроса, даже два комментария. Первый. Существует такое мнение, и даже мое ощущение из собственного детства, что, в принципе, дети – это достаточно жестокий народ. То есть вот мои личные ощущения, да, если ты спросишь, Катя, вот, а как тебе кажется, дети – это добрые или злые существа? Так вот у меня почему-то такое ощущение, что дети – злые существа. Опять-таки, я была ребенком не так давно, да, я говорю, ну, может быть, 15-20 лет назад. И это те ощущения, те ассоциации, которые у меня сейчас возникают. То есть, с одной стороны, ты говоришь о том, что в детях существует колоссальная потребность, такой зов, да, к пробуждению, к духовности. И с другой стороны, вот эти вот, ну, скажем так, острые проявления агрессии, да, мы можем привести много примеров, ты, наверняка, как специалист, да, который общается с детьми, да, каждый, да, день, и своей практике ежедневной можешь рассказать нашим, да, слушателям о том вообще, чем живет детство современное.
Я тебе скажу, что не только современное, но вообще детство всегда было зеркалом нашего общества. И дети. Дети, они как губка, понимаешь? Они могут в себя впитать все хорошее и все плохое. И они видят, и они чувствуют. Они мало могут сказать, но чувствуют гораздо глубже, чем мы того думаем. И в подтверждение моих слов, у нас недавно был такой случай, когда дети решили снять фильм о том, как они избивают своего товарища. Причем этот товарищ, когда его спросили, как ты мог позволить себе такое... И как ты мог им дать это сделать? Он сказал, ну как же, меня же снимают на пленку, я не мог это остановить. То есть полностью разрушена связь между детскими душами. И вот эта их злость, о которой мы говорим, вот эта агрессия, это как бы внешнее проявление того, что то, что им нужно, они не получают. Им не от кого это получить. И вот это вызывает в них такой протест. Я еще раз повторяю, они как губка, они все в себя впитывают, особенно влияние общества. Недаром мы хотим видеть своих детей в хорошем классе, с хорошими детьми, чтобы они жили в хорошем районе. Мы хотим их уберечь от плохого влияния, дурного влияния. Но проблема вся в том, что наши стереотипы о хорошем, они уже покрыты плесенью. И они уже не выдерживают критики времени.
И потом мы же знаем, что лучшая методика воспитания – это собственный пример.
Да.
И если мы говорим о воспитании действительно таких ценностей, как духовность, то преподавать ту самую духовность должны прежде всего высокодуховные люди, да? То есть,
да, конечно.
Опять-таки, я думаю, что разница между религиозностью и духовностью, конечно, понятна каждому в, конечно, современном мире. Так вот, наши преподаватели являются теми же представителями общества, да, в котором мы живем, абсолютно полноценными, со всеми пороками, со всеми привычками, со всеми качествами, со всем спектром качеств.
Я тебе больше того могу сказать. Ты понимаешь, сегодня преподавание скатилось на такой низкий уровень, что практически сегодня в преподавании идут от безысходности. Привлекают короткий рабочий день, привлекают долгие продолжительные отпуска, но школа сама отталкивает, потому что это тяжелая работа, это работа с детскими кризисами внутренними. И преподаватели сегодня находятся на очень плачевном положении. И ты знаешь, у меня у самого был такой кризис где-то 6 лет назад, когда у меня была возможность год учиться, не работать, и я думал, что я все, я меняю профессию, мне надоело этот сумасшедший дом, хочу уйти из этой школы, но потом я понял, что лучше не будет, и практически нужно менять не ситуацию твою в жизни, а нужно менять твое отношение к ней, но это не психология. Нужно менять внутренний подход прежде всего к людям. Нужно видеть в тех же детях не подопытных кроликов, которые должны выполнять твои требования, а ты должен научиться контакту настоящему. Причем неважно, это ребенок или взрослый человек. Если ты умеешь это делать, от этого выигрываешь и ты, и твои окружающие. И сюда можно приплести экономические программы, и культурные программы, все, что ты хочешь в нашей жизни, и здоровье. Вся наша проблема, говорят, от нервов. Какие к черту нервы? Проблема в том, что у нас нет связи друг с другом. Моя волна настроена только на меня. Если я кого-то люблю, то я хочу прежде всего извлечь из этого какую-то выгоду для себя. На женщину я смотрю как на источник удовлетворения своих каких-то плотских потребностей или просто... Красивая женщина должна быть рядом со мной, то есть это удовлетворение своего эгоизма. На служащих по работе я смотрю как буквально на людей, с которыми мне просто вынужденно я должен проводить какое-то определенное количество часов. И мне скучно, неприятно, противно быть на людях. И больше они меня раздражают, я больше замыкаюсь в себе, в своей семье, в своем доме. И дома я не нахожу в семье никакого баланса, и с собой внутри я не нахожу никакого баланса. Короче говоря, мы пришли к такому состоянию, когда человек не может найти себе место. И вот это место он может найти только если он научится искать ту силу, которая называется любовь. Но не любовь от того, что мне приятно получать, и я получаю от этого удовольствие, а любовь от того, что мне хочется, чтобы кому-то было лучше от того, что я существую.
Замечательно. А о том, как именно научиться чувствовать эту замечательную высшую любовь, мы поговорим во второй части нашей передачи. Оставайтесь с нами, дорогие слушатели. С вами передача «Кризис без паники».
Кризис. Перелом, переворот, пора переходного состояния. Выполняет функцию проявления скрытых конфликтов и диспропорций. Паника. Состояние безотчетного страха, вызванное действительной или мнимой опасностью и отсутствием информации о ней.
Каковы причина, цель и решение глобального кризиса? Ты можешь изменить мир к лучшему.
Слушайте программу «Кризис без паники».
Здравствуйте, дорогие слушатели, с вами передача «Кризис без паники». В студии Катя Варшавская, мой замечательный гость Михаил Зильберштейн. И вот в предыдущей части нашей передачи мы остановили разговор на том, что важнейшим, да, наверное, даже единственным, да, Миш, наверное, пришло время, чтобы ты вступил и рассказал, единственным фундаментом правильным для отношений между людьми, детьми, взрослыми, учителями, коллегами является...
Любовь. Если ты помнишь, был такой очень хороший фильм у Марка Захарова «Формула любви».
Конечно.
И не могли они этого найти, к сожалению. Человек не может ощущать любовь, если он ищет ее внутри себя, если он ее ждет от других. Был такой очень большой каббалист, не в далеком прошлом, Рав Кук, который сказал, что душа любящего человека – намного больше, чем душа любимого человека. То есть, если ты имеешь способность думать о другом, причем не просто думать о том, что это другой часть тебя, и тебе хорошо от того, что он рядом с тобой. То есть, если ты выходишь за рамки своего самоощущения, самолюбования, это очень просто сказать, но это невероятно трудно сделать.
Действительно, это даже не просто сказать, потому что сразу возникает вопрос, а как вообще возможно выйти из себя?
Все в нашем мире, к сожалению, не вечно, и всему приходит конец. И тогда человек видит себя не таким, каким он привык. Даже если у него есть любимое дело, любимая профессия, любимый человек рядом, этому есть, к сожалению, в нашем мире граница. И вот перейти через эту границу, ощутить, что ты независим ни от времени, ни от своего здоровья, ни от своих денег, что ты можешь просто внутренне быть счастлив. И неважно...
То есть неважно, да?
Да.
Какой будет уровень роста государства, какой будет размер мирового валового продукта, будет ли инфляция и дефляция. То есть, в принципе,
да,
все эти темы, которых мы всегда касаемся в наших передачах. Ты говоришь,
да,
это, в принципе, все фон, да? То есть такая как бы кардиограмма совершенно чужая, не имеющая отношения никакого к... счастью каждого конкретно взятого человека.
Да, ты понимаешь, проблема вся в том, что мы живем стереотипами. Но это уходит. Как и уходит наша жизнь. К сожалению, еще не мог ни один человек сказать о себе, что его жизнь вечная. Есть законы, по которым движется наш мир. И эти законы невозможно отменить. И в соответствии с самой главной формулой вот этих законов, человек на определенном уровне своего развития идет к своему настоящему наполнению. Это не значит, что человек должен метаться в этом мире, рвать на себе волосы и говорить, что мне плохо. Нет. Просто на определенном этапе развития он чувствует, что есть у него внутри какое-то место, которые он еще не может наполнить, но хочет страшно наполнить. Он не понимает, что это такое. Он начинает метаться от одного удовольствия к другому. Он начинает заниматься спортом, начинает бешено заниматься бизнесом и так далее. И не может его найти.
Как нам стать счастливыми по-настоящему? Ты знаешь, но ты не один. Не один пытаешься понять, как это сделать. И вот физики, твои коллеги, не отстают от тебя. Дело в том, что в Большом Андронном коллайдере впервые произошло то, ради чего он, в принципе, и был создан. Ученые впервые осуществили столкновение пучков протонов, летящих навстречу друг другу в 27-километровом кольце ускорителя. Что это значит, я не понимаю. Ты у нас и ближе к этому, ко всем тайнам мироздания. Вот, пожалуйста, расскажи нам, как столкновение протоном в этом самом 27-километровом кольце повлияет на наше ощущение и достижение счастья?
Я тебе скажу, ты знаешь, в общих чертах то, что там сейчас ищут ученые, они ищут ту точку, в которой начинается мироздание. Они ищут то, что первично материи. Они хотят найти ту энергию, которая порождает вот эти элементарные частицы. Но между нами это похоже на ту собачку, которая крутится вокруг собственного хвоста и не может его никогда поймать. Эти бесконечно несущиеся друг к другу на страшных скоростях протоны — это всего лишь такой слабый отголосок наших законов, по которым движется мироздание, души людей, у которых нет начала, нет конца. И дело все в том, что...
То есть ты проводишь аналогию движения микрочастиц, да, с движением душ?
Да, конечно.
Ты знаешь, в первый раз в жизни я слышу такое сравнение, и оно меня поразило. Я просто на секундочку себе это представила. Действительно так?
Это действительно так, потому что мы можем и должны найти ту энергию, которая нас может сделать счастливыми, которая не находится в пределах наших пяти органов чувств, которые разгоняют все эти частички, все эти планеты и всю эту нашу Вселенную, а просто, как все простое в мире, находится внутри человека. Потому что, ты знаешь, есть такой закон, что чем сильнее воздействие на наш мир, тем оно более скрыто. Например, 100 лет назад люди не знали о том, что есть радиация. Ты ее не можешь понюхать, почувствовать, потрогать. Но есть силы, которые неизмеримо сильнее этой радиации. Это силы нашей мысли, силы наших желаний. Мы не думаем об этом, мы убегаем от этого. На самом деле человек не просто может, но и обязан научиться управлять своими и мыслями, и своими чувствами. И что ему для этого дано такое сильнейшее оружие, которое называется каббала. И в этой науке описывается, как люди приходили к такому состоянию, когда они начинали просто управлять судьбой. И это не психология.
Вот я как раз хотела уточнить, а в чем отличие, в чем уникальность того, той науки, о которой ты говоришь? Потому что, в принципе, мы знаем много всевозможных существующих техник, автотренингов и так далее. То есть просто кишит этой информации любая медиа-волна.
Да, ты понимаешь, дело в том, что наш мир, как это описывает наука Каббала, управляется совершенно другой, нами неощущаемой реальностью, которая называется духовный мир. Духовный мир — это просто мир связи между нашими душами. Что такое душа человека? Очень много говорится, очень много описывается. Очень много сложных песен на эту тему. Но действительно почувствовать свою душу, как она влияет на мою жизнь, как она связана с другими, какое ощущение наслаждения, радости она может дать человеку, который ее в себе раскрывает по-настоящему, написано в древних каббалистических книгах, и в частности книга Зоар. Если у человека раскрывается точка в сердце? Ну, начнем с того, что она есть у каждого. Просто она раскрывается в определенный момент жизни. с человеком происходит что-то очень невероятное. Знаешь, как вот воздушный шарик лопается, и вот это ощущение наполненности жизни вдруг куда-то улетает. И он чувствует, что все, что у него есть, его друзья, его семья, его деньги, его слава, его не наполняет. И не то, что у него есть, не то, что он потерял все. Нет, не нужно, пожалуйста, у тебя есть все, что было. И вдруг ты просто внутренне перестаешь к этому стремиться. Тебя это, у тебя вызывает это ощущение пустоты, может быть, даже еще более сильное, чем нежели у человека, у которого нет ничего.
То есть я, основываясь на том, что ты сейчас сказал, попытаюсь продиагностировать текущий современный кризис. Можно сказать, современный кризис – это кризис нереализованных точек в сердце.
Ты знаешь, это даже не кризис, а это просто преддверие нашего духовного рождения. Потому что вот в книге Зор, например, написано о том, что человек должен пройти все, что сейчас с нами происходит. Он не может себя запереть в какой-нибудь комнате, в каком-нибудь монастыре, в каком-нибудь лесу и отказаться от всего, что у него есть. Нет, он должен жить полной жизнью. И вот через все, что у него есть, через все свои удовольствия, он должен вдруг ощутить, причем это от него не зависит, вот это вот новое желание. Никакая техника,
никакое
самовнушение в нашем мире, оно не поможет, потому что здесь идет, да, речь о законах мироздания. И человек просто начинает к чему-то стремиться, он начинает читать какие-то книги, которых он никогда не читал, искать чего-то. И если действительно у него открывается вот эта точка в сердце, то он в один прекрасный день находит себя в определенном обществе, перед определенной книгой, с определенным учителем, и начинает
новый виток развития личности.
Да, да. Ты знаешь, и это может произойти и в 10 лет, и в 15, и в 40, и в 80. У этого нет возраста, у этого нет никаких ограничений. Неважно, какая у человека профессия, какого он пола, сколько ему лет, какое у него здоровье вообще. Ничего. Только если он спрашивает себя, в чем смысл моей жизни, и не может найти на это ответ. Ни в чем. Ни в чем.
Ты знаешь, я бы вот под занавес нашей передачи пожелала нашим слушателям, будучи под впечатлением всего того, что ты мне сегодня рассказал, прислушаться к самому себе внутри, глубоко-глубоко-глубоко, абстрагироваться от кризиса в повседневности нашей, да, я глубоко убеждена, что то самое состояние, которое ты сегодня нам описывал, знакомо каждому человеку. Каждому человеку.
Да. Вещи, о которых мы говорим, они действительно очень сокровенные, очень скрытые, и они намного выше всех этих новостей.
Они намного актуальнее, да? Да. Острее. И действительно, я тебе могу сказать, я чувствую, Миш, вот я чувствую, как будто бы вот то, что ты говоришь, то, о чем ты говоришь, живет внутри меня.
Да.
А все те, опять-таки, весь тот шум актуалий, мнений, индексов, котировок, статистических данных, он как будто бы совершенно, знаешь, вот, ну,
да,
не
ты существует. Понимаешь, это действительно так, потому что министры всегда будут кричать о финансовых формулах, политики всегда будут кричать о том, что они знают, и только они знают, как нам лучше жить.
Сплошной перевод стрелок друг на друга, да.
А на самом деле, именно духовный контакт, да, контакт между нашими душами. Тогда все вот эти, знаешь, вот все эти новости, они куда-то испаряются, и люди просто начинают дышать, жить, чувствовать заново. Что в их жизни самое главное – это ощутить свою востребованность.
Реализовать
себя. Что мои дни, может быть, и не такие длинные, но каждую секунду моей жизни я хочу прожить наполненно. И она не должна зависеть от того, сколько у меня рублей в кармане, или какие у меня там проблемы со здоровьем, или удалась у меня сегодня финансовая сделка или нет. Именно это на самом деле, является причиной того, что человек ищет в нашей жизни и не находит. Или ищет и находит, но стремится еще к чему-то.
Замечательно. Ты знаешь, так вот ты тогда Мы уже прощаемся с нашими замечательными слушателями. Напоминаем, что с ними была передача «Кризис без паники». И мы вам искренне желаем проживать ваши дни наполненно. И если у вас еще это пока не получается, то хотя бы очень-очень этого хотеть. И тогда это обязательно случится. Философско-оптимистическая, каббалистическая, кризисная нота. Всего доброго.
Спасибо вам большое.
Всего хорошего. Спасибо большое, Миш, тебе.